Революция — дело кропотливое. Каждая мелочь требует обсоса, ни о чем забывать нельзя. Вот так время и шло. Прежде всего надо было, чтобы нас не засекли, а в перспективе следовало позаботиться, чтобы все кругом пошло в раскосец. Вот именно. Даже под занавес не было так, чтобы все лунтики хотели покончить с главлуной и считали ее нестерпимой вплоть до бунта. Вертухая в гробу видели все, главлуну на понт ловили все. Но это не значило, что все готовы лезть в драку и жизни не жалеть. Заговорив с каким-нибудь лунтиком про патриотизм, он бы очи вылупил. Или подумал бы, что речь о его родине. Были среди этапированных французы, сердцем верные своей «La Belle Patrie», немцы, лояльные Фатерлянду, русские, которым подай их святую Русь-матушку. А луна что? Луна была валун. Место ссылки. Шибко не вещь для любви. Мы были самый аполитичный народ в истории. Я знаю, я был в политике чурка в элементе, как и всякий, пока обстоятельства носом не ткнули. Вайоминг встряла, поскольку главлуну ненавидела по личной причине. Проф, поскольку все власти презирал в порядке особой интеллигентской моды, а Майк, поскольку изнывал от своего машинного одиночества, а тут вдруг такая игра на местности. Нас в патриотизме было не обвинить. Разве что меня, поскольку я все же третье поколение, полное отсутствие чувств к какому-нибудь месту на Терре, даже наоборот, побывавший там не взлюбил и эрзликов запрезирал. Сделали из меня патриота, в отличие от большинства. Средний лунтик интересовался насчет пивка попить, насчет заложиться с кем-нибудь, насчет женщин и насчет работенки. Именно в этом порядке. Ну, может, насчет женщин на втором месте, но всяко не на первом. Хотя женщин ценили. Лунтик усвоил, что всех все равно не подгребешь. Кто не усвоил, тот отдал концы, поскольку даже самый неугомонный бугай всю дорогу стоять как штык не может. Как проф говорит, либо общество применяется к фактам, либо ему кранты. Лунтики к тем еще фактам применились. Кто не применился, тот доигрался. Но без патриотизма обходились запросто. Как один древний китаёза говорил, рыба воды не разумеет. Так и я ничего такого не разумел, пока на Терру не выбрался. И даже потом не доходило, насколько пустое место у лунтиков в ячейке памяти под отметкой «патриотизм», пока сам не принял участие и не попробовал их расшевелить. Ваечка и ее комрады жали на эту кнопку, жали-жали, да так ни до чего и не дожали. Годы зря ушли. Несколько тыщенок народу набралось, меньше 1% населения, и из этого мизера чуть ли не десятая часть платные стукачи. Проф нас правильно настропалил. На злобу народ настроить легче, чем на что-то доброе. К счастью, кум Альварес руку помощи подал. Ту девятку кокнутых вахряков заменили 9 десятками. Втравили главлуну в то, чего она на нюх не терпела, а именно в расходы на нас, и от одной придури другая поехала. Вертухаевая вохра числом не хвалилась даже в самые ранние денечки. Охрана в историческом смысле здесь нафиг была не нужна, и в системе карательных колоний весьма привлекала дешевизна. Охранять надо было вертухая, его зама и важных птичек с визитами, а в самой-то зоне охрана была ни к чему. Даже орбитальное патрулирование поотменяли, когда стало ясно, что оно без смысла. И в мае 2075 года вохра была дешевее некуда, причем вся из салаги, из только что доставленных. Но от потери сразу 9 за одну ночь кое-кто ударился в панику, в том числе и Альварес, мы об этом знали. Он хранил копии своих докладных насчет подмоги в особом фонде «Зебра», и Майк их читал. Прежде чем в зэки угодить, Альварес был на Терре гражданин-начальник из ментов. Потом все годы на Луне служил в вохре и сделался самым запуганным и одиноким человеком на Луне. Он требовал подмоги как можно больше, как можно вооруженней, отставкой грозил, если не получит, что была одна лажа. Если бы главлуна четко секла, что к чему, там допетрили бы, что это лажа. Появись Альварес в любом поселке без оружия и не при должности, он воздухом дышал бы не дольше, чем опознали. Ну и получил он свои подкрепления. Мы так и не дознались, кто скомандовал этот лихой набег. Хай-Вертухай таких склонностей не имел, жил себе всю дорогу чурбаком на воеводстве. Возможно, Альварес, только-только пробившись на должность при начальстве, хотел вид показать, а может и в вертухае таким образом метил. Но ближе к истине теория, что от вертухаевых докладов на Эрзлю насчет подрывной деятельности разродилась светлой мыслью навести у нас порядок тамошняя сверхглавлуна. Одно дураломство подстегнуло другое. Вместо того, чтобы набрать новичков из свежих транспортов, двинули к нам штрафников из отборных войск, из миротворцев-карателей федеративных наций. Дубы, падла на падле, в гробу они видали луну и в темпе расщухали, что временное служебное перемещение – прогулочка без возврата. На луну и лунтиков они злобой кипели, считали нас за корень бед. Но как только Альварес их заполучил, он установил круглосуточные посты на всех станциях трубы, ввел паспорта и паспортный контроль. Если бы на Луне все было по закону, так это был бы беспредел, поскольку 95% из нас теоретически были свободные люди. Либо кто здесь родился, либо кто свой срок уже оттарабанил. Причем в городах процент был выше, потому как неотбывшие зэки жили на казарменном положении, при комплексе и появлялись в городе лишь на двое суток в месяц по нерабочим дням. А появлялись в чистом виде, без гроша за душой, валандались всю дорогу на глазах, цепляясь, кто бы им за кирнуть заплатил. Однако единственный писанный закон были вертухаевы циркуляры, так что вроде и паспорта оказались законны. В газетах пропечатали. Дали неделю сроку обзавестись, и в одно прекрасное утро в 8:00 ввели. Кое-кто из лунтиков редко с места трогался. Кое-кто мотался по делам. Кое-кто регулярно сновал из ближайших поселков и даже из Луна-Сити в Навален, и обратно, и по другим маршрутам. Паиньки позаполняли формуляры, уплатили сбор, снялись на фото и получили паспорта. Я по совету профа заделался в паиньке, заплатил за паспорт и приложил к пропуску для работы в комплексе. Мало было паиньек. Лунтики в упор отмели это дело. Паспорта, слыханное ли дело? В то утро на южном вокзале трубы стоял вояка, но не в военном, а в охорвской желтой робе, причем с видом, что ненавидит эту робу так же, как и нас. Я никуда не собирался, не рвался, я со стороны поглядывал. Объявили прибытие капсулы из Навалена. Толпа в 30 с лишним душ двинулась к выходу. Желтая роба потребовала паспорт у первого подошедшего. Лунтик остановился и начал базарить. Второй пропихнулся мимо. Вахряк обернулся и заорал. Еще трое или четверо прорвалось. Вахряк цап за кобуру. Кто-то, хвать его за локоть, пушку вышибли. Не лазер, обычный пугач, заради шума. Пугач звякнул об настил и пошла заруба. Я смылся. Результат — один пострадавший, тот вахряк. Головные схлынули по пандусу, а он лежит на настиле ничком, ручкой и ножкой не колышет. А остальные — ноль внимания, обходят, перешагивают. Только одна женщина с младенцем на руках приостановилась, прицелилась, пнула его в рыло и пошла себе на пандус. Он поди уже концы отдал. Я дальше ждать смотреть не стал. И валялся он там, пока смена не пришла. На следующий день туда кинули полувзвод. Капсула на Навален ушла пустая. Так и повелось. Кому ездить позарез, обзавелись паспортами. Кто уперся, бросили ездить. На выходе из трубы стали ставить сразу двоих. Один паспорта смотрит, другой сзади маячит самопал на изготовку. А кто смотрит, тот без усердия, что очень кстати, поскольку большая часть поддельные. Причем вначале было очень грубо. Но вскоре сперли подлинные бланки, и подделка стала в ажуре, как настоящие. Подороже настоящих, но лунтики предпочитали поощрять свободную инициативу. Наша организация поддельных не изготовляла. Мы в элементе поощряли это дело и знали, кто их имеет, а кто нет. У Майка был список официально получивших. Это помогало отличить агнцев от козлищ для сетки, которую мы строили. Тоже занесенные в Майка, но под паролем 14 июля. И когда выявляли мужика с поддельным, стало быть, вот и кадр на полдороги к нам. Шепнули вниз по ячейкам нашей растущей организации, чтобы ни-ни не принимали с настоящими паспортами. Если у вербовщика не было четкой уверенности, он запрашивал наверх и получал ответ. Но на том заморочки у Вохры не исчерпывались. Их самолюбие страдало, и покоя им не было от детворы, которая устраивала у них под носом или сзади, где не видать, что еще тошнее. И как обезьянки повторяли за ними все движения. Или бегали взад-вперед с визгом, гадости выкрикивая. Дразнились, казали пальцами фигуры, однозначные во всем мире. По крайней мере, Вохра брала это за оскорбление. Один вахряк подловил пацаненка, врезал по молочным зубкам. Результат — 3 покойника, 2 вахряков и 1 лунтик. После этого вохра детворы не трогало. Мы таких делишек не обделывали, но в элементе поощряли. Вам бы в голову не пришло, что очень милая пожилая дама, вроде моей старшей жены, подзуживала детвору на баловство. А тем не менее подзуживала. Вдали от домашних расстройств одинокие мужики разным озабочены. Вот с одной такой заботы мы и начали. Этих миротворцев-карателей прислали на валун без обеспечения насчет приятного досуга. Кое-какие из наших дам были исключительные красотки. И кое-какие из них начали слоняться возле станций, одетые микрастей, чем обычно. То есть почти в чистом виде в нулях. Однако в дупель насандаленные самыми разными духами, но дико забористыми. Они с желтыми робами не разговаривали, в упор не глядели в ту сторону, они в элементе поле зрения пересекали, играя боками, как только лунтички могут. Никакая бабельна Эрзли так не может, 6-кратный вес не дает. Такие сцены собирали народ, от мужиков до молокососов. Фьюити, аплодисменты в честь красоты и злобная потеха над желтой робой. Вперед на это дело подряжались платные специалистки, но вскоре желающие за даром таким косяком повалили, что проф решил не к чему сорить деньгами. И оказался прав. Даже Людмила, робкая, что твой котенок, хотела попробовать это дело, но мама ей четко сказала нет. А Ленора, благо на 10 лет старше и самая симпатичная в нашей семье, таки попробовала. И мама, нагоняя, ей не выдала. А та вернулась, вся раскраснелась, веселая, собой довольная до упора. И одно на уме, как бы еще разочек гадов подразнить. Причем то была ее собственная идея, в ту пору она знать не знала, что за этим стоит. Все это время мы с профом редко виделись, а на публике так вообще ни разу. Мы соприкасались по телефону. Поначалу здорово стесняло, что у нас на ферме был всего один телефон на 25 душ, причем все больше из юной поросли, которая как к телефону прилипнет, так часами висит. Только силой оторвешь. Мама ввела строгости. Каждому дозволялся один звонок от нас не дольше, чем на 90 секунд с возрастающей шкалой наказаний. В исключительных случаях она из добрых чувств прощала. Но прощение сопровождалось телефонной нотацией. «Вот когда я попала на Луну, частных телефонов вовсе не было. Вы, дети, орете, как не знаю кто». Насчет завести у себя телефон мы были одним из последних процветающих семейств. Когда меня приняли, он был в доме в Нове. Процветали мы, поскольку ни в какую не покупали то, что могли сделать сами. Мама телефон недолюбливала, поскольку оплата за него в Луноситскую объединенную компанию проводной связи большей частью шла в пользу главлуны. Всю дорогу отказывалась понять, почему я не могу смухлевать насчет телефонной службы с той же легкостью, как мы тырили электроэнергию. Ведь ты же все знаешь про эти штучки, Мануэль, дорогой. Что телефонный аппарат — это часть системы переключений, в которой он непременно должен числиться, ее не интересовало. Смухлевать-то в конце концов мог, но проблема с контрабандным телефоном в том, как до вас дозвониться. Поскольку он не зарегистрирован, система переключений вашего набора не предусматривает. Не существует сигнала, который указал бы ей, как кому-то со стороны связаться с вами. Но после того, как присоединился Майк, проблема отпала. У меня в мастерской было почти все, что нужно. Кое-какую мелочь купил, кое-какую стырил, просверлил дырочку из мастерской в телефонный отсек и еще одну к Ваечке в комнату. Метровой толщины дикий камень, но лазерный луч толщиной с карандашик работает в темпе. Законный телефон я распотрошил, врезал индуктивную связь в разрыв и замаскировал. Осталось пристроить у Ваечки в комнате и у меня наушники и динамик, плюс контурочки повышенной несущей частоты, плюс оконечные преобразователи в нормальную, чтобы не мешать законному телефону Дэвисов. Вся проблема была в том, чтобы при этом деле не попасться на глаза, но мама с этим управилась. Остальное сделал Майк, без всякого наборного аппарата, напрямую. Набором Minecraft XXX я теперь пользовался только когда звонил с какого-нибудь другого аппарата, а мою мастерскую и Ваину комнату Майк слушал всю дорогу. Если слышал, что я или она окликаем Майк, отзывался, на остальные голоса не реагировал. Голоса ведь индивидуальны, он различал их как отпечатки пальцев и ни разу не ошибся. Я прошелся по мелочам, поставил звукоизоляцию на Ваечкин входной люк, такую же, как и на входной люк своей мастерской. Переключатель, врубать ее и мой аппарат вместе или по очереди. и сигнализацию, чтобы мне знать, она у себя и задраен ли вход, а ей то же самое знать про меня. Все это прибавило безопасности средством сообщения между Ваечкой, мною и Майком и обеспечило возможность устраивать хурал по телефону между всеми нами, включая профа. А профа Майк мог вызвать, куда бы он ни двинул. Проф мог откликнуться или сам мог позвонить по любому частному телефону, и мы с Ваечкой могли его сыскать в любой момент. И очень следили, чтобы Майк записывал каждый наш шаг. По моему контрабандному телефону, хоть он и не имел кнопочного набора, можно было вызвать любой номер на Луне. Скажи только Майку, попроси связь по Шерлоку с таким-то, ведь у него все списки налицо, и номер он сыщет быстрее, чем я. Мы начали в натуре понимать неограниченные возможности телефонной сети, причем когда она за нас. Я взял у Майка еще один номерок из неиспользуемых для мамы, чтобы она могла звякнуть Майку, если понадобится достать меня. Она сделалась с Майком по корешам, всю дорогу думая, что он человек. На всю нашу семью распространилась. Однажды возвращаюсь домой, а Сидра говорит: «Манни, дорогой, звонил твой друг, у которого такой приятный голос, Майк Холмс. Хотел, чтобы ты ему звякнул». Я говорю, мол, спасибо, будет сделано, а она вдруг заявляет: «Ман, а когда ты его к нам пообедать позовешь? По-моему, приятнейший человек». У него, говорю, изо рта дурно пахнет, и он весь в шерсти по-страшному, и женщин не выносит. Она в ответ грубое слово мне кинула, благо мамы поблизости не было. Просто, говорит, боишься, что я его увижу и уйду к нему. Я взял ее за плечико и объяснил, что к чему. Потом рассказал об этом Майку и профу. Майк после этого только пуще ухаживать начал за моими домашними, а проф в задумчивость впал. Я начал учиться приемам конспирации и оценил взгляд профа насчет того, что революция может сойти за искусство. Не забывал и даже сомнению не подвергал Майкова предсказания про 7 лет до катастрофы на Луне. Но всерьез об этом не думал, начисто увлекся разными не по делу красивыми штучками. Проф с самого начала твердил, что самое главное в конспирации – это связь и надежность. Причем они друг с дружкой в раздрипе. Чем теснее связь, тем больше риск, что раскроют. Чем жестче надежность, тем медленнее работает связь, вплоть до паралича организации. И объяснял, что система ячеек – это компромисс. Насчет системы ячеек я соглашался, что она нужна ради ограничить потери от шпиков. Даже Ваечка признала, что организация без внутреннего разделения работать не может. У нее на глазах был пример, как сгнило от стукачей прежнее подполье. Но и не в нрав мне была эта путанная связь системы ячеек. В чистом виде древний эрзлинский динозавр, той еще длины. Пока дойдет до головы от хвоста, или наоборот, им уже пообедали. Потолковали с Майком. И списали в утиль многосвязную сеть каналов, которые я профа достал. Ячейки мы сохранили, но связь и надежность построили на офонарительных возможностях нашего чудо-юдо-мудрачка. Что касаемо связи, мы приняли троичное древо партийных кличек. Председатель – господин Адам Селена, Майк. Исполком – Борг, я. Бетти – Ваечка. И Билл – проф. Ячейка Борка – Цисси – мама. Царев – Цой. Ячейка Бетти – Цадик – Грег. Цицилия – Сидра – Цейц. Ячейка Билла – Цорн – Финнельсон. Церера и Циммерман. И так далее. Джордж седьмого уровня вел Харберта, Хенри и Халли. Со временем нам понадобились все 2187 имен на Х, но мы допетрили поручить это дело Майку, который их частично сыскал, а частично выдумал. Каждому новенькому давали кличку и номер телефона для экстренной связи. И этот номер не через систему внутренних контактов, а напрямую соединял его с Адамом Селеной, то есть с Майком. Что касаемо надежности, она держалась на двойном принципе. На человека ни в чем не полагаться, на Майка полагаться во всем. Насчет А в натуре мрачно, но не поспоришь. Химией всякой, другими неаппетитными способами, любого запросто расколют. Самоубийства, другой защиты нет, а оно может быть невозможно. Да, есть способ насчет ампулы с ядом в дырявом зубе, это книжная классика, причем почти безотказно, и проф позаботился, чтобы мы с Ваечкой были снабжены. Так и не знаю, что он там нам подсуропил в виде последнего друга, а поскольку я своим не воспользовался, подробно излагать ни к чему. И не убежден, что смог бы покончить с собой. Я не из великомучеников. А вот Майку и самоубийство было ни к чему. И химия до фени, и боли он не чувствовал. Он держал все касаемо нас в отдельном банке памяти, под паролем, запрограммированным только на наши 3 голоса. А поскольку плоть слаба, мы добавили пароль, которым каждый из нас мог в случае чего голоса 2 других запретить. Поскольку я лучший наладчик на Луне, можете поверить, что этот запрет Майк не мог снять, один раз услышав. А сила была в том, что никому в голову не пришло бы спросить у шеф-компьютера про этот файл, потому что никто не знал, что он в натуре имеет место. И не улавливал, что Майк существует как Майк. Какой вам еще надежности надо? Риск был не без того. А вдруг эта прорезавшаяся машина начнет выдавать финты ушами? У Майка всю дорогу в запасе были непредвиденные возможности. Не исключено, что он мог допетрить, как обойти все запреты, если бы захотел. Но он в элементе не захотел бы. Со мной он был по корешам, причем как самым первым и старшим другом. Проф ему был вандраф, а Ваечку он, по-моему, обожал. Нет, секс здесь ни при чем. Ваечку нельзя было не любить, и они оба четко усекли это сходу. Майку я доверял. В этой жизни не избежать на что-то ставить, на Майка я поставил бы. И мы построили надежность на доверии к Майку во всем, в то время как каждый из нас троих знал только то, что следовало. Возьмем, например, помянутое древо кличек и телефонных номеров. Я знал только часть кличек наших людей и тройку, которая непосредственно подлежала мне. С меня было достаточно. Майк присваивал клички всем, каждому давал номер телефона для экстренной связи, хранил у себя списки, где рядом с кличками приводились настоящие имена. Скажем, некий Дэниел, которого я знать не знал, понимал только, что он 3 уровнями ниже меня, привлек некоего Фрица Шульца. Дэниел сообщал об этом нам наверх, но никакого имени не называл. Адам Селена звонил Дэниелу, присваивал к новичку кличку, скажем, Эмбрук. Потом звонил Шульцу по номеру, полученному от Дэниела, сообщал его кличку, давал номер телефона для экстренной связи, причем каждому новичку свой. Даже шеф тройки Эмбрука не знал этого номера. Чего не знаешь, того не выдашь. Ни под химией, ни под пытками, ни под чем угодно, ни в какую. Ни просто по халатности. Предположим, мне понадобился комрад Эмбрук. Я понятия не имею, кто он. Может, он в Лунгонконге живет, а может быть, ларек имеет поблизости от нашей фирмы. Мне незачем отправлять вызов по сетке. Мне достаточно звякнуть Майку. Майк в темпе свяжет меня с Эмбруком по Шерлоку, причем даже не назовет мне номера его телефона. Или, предположим, мне надо поговорить с комрадом, который рисует карикатурки. Мы их надумали распространять по всем харчевням на Луне. Я не знаю, кто он такой, но нужно поговорить, что-то стряслось. Я звоню Майку, Майк знает все. Майк в темпе соединяет нас, а там известно, что никакого шухера нет, поскольку звонок идет от самого Адама Селены. Говорит комрад Борг. А тот карикатурист понятия не имеет, кто это. Он знает только, что раз я начинаю с Б, значит, я большая шишка, надо переменить то-то и то-то. Предупредите шефа своей ячейки, пусть учтет, согласуйте с ним. Не без хитрости по мелочам. У некоторых комрадов телефонов не было. Кое-кто был в досягаемости только в определенные часы. Кое-где еще не было телефонной связи. Не суть. Главное, Майк знал все, а остальные знали только то, что непосредственно касалось. Так что никого другого подвести под монастырь в упор не могли. После того, как мы решили, что у Майка в некоторых обстоятельствах должна быть голосовая связь с любым из комрадов, возникла нужда обеспечить его многими голосами, устроить маскарад, придать ему объем, создать, так сказать, Адама Селену, председателя Временного комитета Свободной Луны. Несколько голосов нужны были, поскольку у него был всего один анализатор-формирователь голоса, при том, что он сам мог бы вести одновременно хоть дюжину разговоров, хоть сотню, понятия не имею сколько. Примерно как гроссмейстер, когда запросто дает сеанс одновременной игры на 50 досках. С ростом организации и числа звонков к Майку, его единоголосие вело бы к заторам, а могло бы и здорово помешать в процессе долгой работы. Но я хотел не только обеспечить Майка голосами, я еще хотел, чтобы не было слышно того, который у него уже был. Вдруг нелегкое занесет кого-нибудь из обслуги в машинный зал в тот момент, когда Майк разговаривает с кем-нибудь из нас. Даже при всей тупости этой публики начались бы гадания, а чего это шеф-компьютер в натуре сам собой толковищу разводит. Анализатор-формирователь – прибор очень давно известный. Человеческий голос – это разнообразная смесь жужжита с шипитом. Хоть какое не имей при том в виду колоратурное сопрано. Анализатор разлагает шипит жужжит на составляющие, которые компьютер или тренированный глаз в состоянии прочесть. А формирователь – это такой блочок, который может жужжать-шипеть, и содержит цепи управления, позволяющие смешивать эти составляющие в подобие человеческого голоса. Человек, производя искусственные звуки, может изобразить из себя формирователь, но должным образом запрограммированный компьютер справляется с этим так же быстро, легко и ясно, как вы разговариваете. Но голоса в телефонном проводе – это не звуковые волны, а последовательность электрических сигналов. Разговаривая по телефону, Майк не нуждался в звуковой части анализатора-формирователя. Звуковые волны нужны были его собеседникам на другом конце провода. В том, чтобы речь звучала в виде звуков в зале комплекса глав Луны, где находился Майк, никакой нужды не было, так что я задумал убрать их, а заодно с этим исключить возможность нечаянного подслушивания. Вперед я поработал дома, причем в основном рукой номер 3. Заделал крохотный блочок на 20 каналов анализатора-формирователя, но без звуковой части. Потом звякнул Майку, и мы договорились, что он прикинется больным, так чтобы это досадило вертухаю. И засел ждать. Этот трюк с болезнью мы проделывали не первый раз. К обычным обязанностям я приступил, как только мы дознали, что я по делу чист. То есть в четверг на той же неделе, когда Альварес занес Зебру отчет о бойне в Хавере. В отчете приводилось сотни имен, примерно из 300. В том числе упоминались Мизинчик Мкрум, Ваечка, Проф, Финнельсон. Но обо мне речи не было. Значит, стукачи меня в натуре не приметили. Говорилось, что 9 сотрудников, лично направленных вертухаем в целях поддержания порядка, были дехладнокровно застрелены. Приводились имена троих погибших с нашей стороны. Неделей позже туда же было добавлено, что давно известный агент-провокатор Вайоминг Нот из Лунгонконга, чья поджигательская речь на собрании в понедельник 13 мая привела к беспорядкам, стоившим жизни 9 отважным сотрудникам отдела, до настоящего момента в Луна-Сити не задержана. Но в свой притон в Лунгонконге не возвратилась, так что предположительно погибла в ходе вызванного ею самою кровопролития. В том же дополнении признавалось, что предыдущий рапорт не полон, тела погибших исчезли и их точное число неизвестно. Из этого постскриптума ясно следовало, что Ваечке нельзя возвращаться домой и нельзя подаваться назад блондинке. Поскольку меня не засекли, я на той же неделе по новой занялся прежними делами. Вознёй с клиентами, с информационной техникой в библиотеке Карнеги, с бухгалтерскими счетными аппаратами, а остальное время проводил в Дрянде, в номере L, где вместе с Майком читал фонд «Зебра» и прочие спецфайлы, поскольку собственного телефона у меня еще не было. И все это время Майк приставал ко мне как нетерпеливый пацаненок, а он и был нетерпеливый пацаненок, выспрашивая, когда я заявлюсь за следующие сотни хохмочек. Не дознался и надумал выдавать их мне по телефону. Здорово он мне поднадоел, и пришлось напомнить себе, что с точки зрения Майка разметка хохм была в натуре таким же важным делом, как освобождение Луны, а пацаненку, ежели что, посулил. Все, потом не откручивайся, падла будешь. А помимо того, мне коротило, пустят ли меня в комплекс по-прежнему, привяжутся или нет. Мы знали, что профа ущучили на митинге. Он по этому случаю ночевал в Дрянде, но днем-то он был на виду, однако к нему даже не пробовали вязаться. Когда мы поняли, что Ваечку все-таки искали, мне еще пуще закоротило, чист я или нет. Или там ждут, когда я сам заявлюсь, и там прихватят. Надо было проверить. Вот я и позвонил Майку, мол, пусть у него животик заболит. Заболел, меня кликнули без проблем. Кроме того, что паспорт спросили сперва на вокзале, а потом на новой вахте при комплексе, все было как прежде. Потрепался с Майком, прихватил 1000 хохмочек. Предупредил, что будем выдавать оценки назад по сотне за раз, каждый третий-четвертый день, не скорее. Сказал, чтобы он держался тип-топ и двинул назад в Луна-Сити. Только зашел по пути к главному инженеру, сдал на подпись табель, счет за проезд, счет за аренду приборов, ну и за материалы, за обслуживание, короче, за все, что в голову пришло. После я видел Майка примерно раз в месяц. Без мандража. Сам, в принципе, не совался, пока не позовут, по случаю неисправности вне компетенции своего персонала, но всю дорогу в моей компетенции. Иногда справлялся в темпе, иногда по целому дню тратил, тестирование вел. Следил, чтобы инструмент был разложен, на кожухах, тестовые распечатки у меня наготове были, и которые до, и которые после, так что мог показать, где имело место что не так, как я разбирался и да что сделал. После моих визитов Майк работал как часы. Ко мне было не придерешься. Так что заделавший для него новый блочок анализатор-формирователя, я, не дрогнувший, подсказал ему прихворнуть. Через полчаса у меня был вызов. Майк повел себя в лучшем стиле. На этот раз захворало кондиционирование в резиденции Вертухая. Температурка подскакивала и падала каждые 11 минут, а скачки давления пошли порядка 20 мм ртутного столба в секунду. А этого довольно, чтобы человек жутко задергался, а бывает, чтобы и уши заболели. Чтобы кондиционирование чьей-то резиденции шло через шеф-компьютер, это непорядок. У нас в туннелях фермы стояли простенькие потенциометры с обратной связью из каждого помещения, так что в случае чего любой мог подхватиться с кроватки и вовремя рукой подрегулировать, чтобы не пошло в разнос. Коровник переохладило, зато с кукурузой порядок. Над пшеничкой свет вырубило, зато в огороде полный окей. Что Майк мог подсуропить Вертухаю в его собственные берлоги, и никто не мог с этим управиться, это только лишний раз показывает, какая дурость все вешать на один компьютер. Майк был сам не свой от радости. Наконец-то юмор, любуйся не хочу, и мне в струю. Валяй, говорю, позабавься, сам инструмент разложил, блочок достал из загашника. И вдруг дежурный по залу, как начнет ломиться в дверь, стук поднял, звонок надрывается. Я чуток потянул с ответом, руку пятый номер держу в правой и голую культю выставил. Видок, от которого кое-кого тошнит, а прочие шарахаются. «Дорогой, а тебе-то какого хера надо?» — интересуюсь. «Не мне, — говорит, — а Вертухаю. Слышь, названивает, надыбал ты или нет. Передай мое почтение и скажи, что как найду, где пробило, так в три руки налажу его драгоценный комфорт. Если мне не будут мешать дурацкими вопросами. А ты что, так и собираешься стоять при открытой двери? Чтобы мне в машину пыли нанесло? Видишь, кожухи сняты. Если собираешься, поскольку начальник, то когда она от пылюки кашлять начнет, изволь чинить ее сам. Я к тебе тогда на помощь с кроватки не вскочу. Это тоже можешь передать Вертухае не своей. Придержал бы ты язычок, кореш. Свой держи, позорничек. Ты дверь закроешь или нет? Или мне выметаться отсюда и в темпе чапать в Волл-Сити? Помахиваю пятым номером, как дубиной. Он закрыл дверь. В гробу он видел еще и оскорбление выслушивать от какого-то придурка. Он и так последним горемыкой себя считал. Отчасти политика на это специально работала. Тяжкой долей находил работу на Вертухая, а с моей намеренной подачей вовсе невыносимой. «Усилить?» — поинтересовался Майк. «А, еще минут 10 подрочи, а потом разом прекрати. Потом еще часик пошути, скажем, с давлением воздуха. В любом порядке, но порезче. Знаешь, что такое ударная волна?» «Еще бы. Это...» «Отставить определение. Когда играть с температурой кончишь, тряхни ему воздух почти на грани образования ударной волны и повторяй это дело каждые несколько минут, чтоб запомнил. Слушай, Майк, а ты можешь пустить его туалет и работать наоборот?» «Да, в элементе. Все? А сколько у него там их?» 6. «Знаешь что, пусти программку на все, чтобы ему там ковры попортило. Но если в силах усечь, какой из них ближе к спальне, дай там фонтан под потолок. Сможешь?» «Программа пошла». «Отлично. А вот тебе, солнышко, подарок». В блоке формирователя голоса сыскалось местечко, куда пристроить мой блочок. И я минут за 40 с этим справился рукой номер 3. Проверили, испытали совместимость, и я сказал ему, пусть позвонит Ваечке и проверит все каналы по очереди. Минут 10 было тихо. Я перепломбировал крышки, которые следовало снять, будто я там неисправность искал. Убрал инструмент, руку номер 6 пришпандорил. Снял с принтера распечатку с 1000 хохмочек. Насчет того, что надо было звук отрубить на формирователе, это я не ущучил. Это Майк вперед меня догадался и сам отрубал каждый раз, когда кто-нибудь дверь трогал. Я из виду упустил, а он сообразил. Он, по крайней мере, в 1000 раз шибче меня соображал. Наконец он сказал: «Все 20 каналов в ажуре. Могу перейти с канала на канал на полуслове, причем Ваечка никаких разрывов на стыках не заметила». «Успел профу звякнуть, поздороваться, с мамой поговорил по твоему домашнему номеру. Все 3 разговора в одно и то же время». «Стало быть, работает. А о чем с мамой толковал?» «Попросил, чтоб сказала тебе насчет мне звякнуть. Отдам усиление, то есть». «И поболтали маленько. С ней поболтать сплошное удовольствие. Посудили, порядили насчет проповеди Грега в прошлый четверг».
«Неужели? А ты-то с какого боку?»
«А я ее слышал, сказал об этом маме. Процитировал стихи».
«Майк, ты даешь».
«Ман, все окей. Я сказал ей, что сидел на задних местах, а когда под конец гимн запели, тихо смылся. Она в чужие дела не лезет, она в курсе, что я не хочу попадаться на глаза».
«Это мама-то». Да второй такой охотнице в чужие дела нос сунуть на всей луне не сыщешь.
Ну, предположим, что так. Но больше этого не делай. То есть я хотел сказать, конечно, делай. Ведь ты же все собрания, лекции и концерты у нас ведешь.
Если меня вручную не отключат, если телефонная связь прервана, ман, я вести не могу.
А прервать-то запросто. Против лома нет приема.
Это варварство. Это нечестно.
Майк, почти все на свете нечестно. Чего не лечит врач?
Терпи и глубже прячь. Ман, это одноразовая хохма.
Извини, переменим тему. Чего не лечит врач, то надо вышвырнуть и заменить чем-нибудь получше. Что и предусмотрено планом. Какой у нас шанс на нынешний день, ты считал?
Примерно 1 из 9, ман.
Так помолело.
Ман, молеть будет из месяца в месяц. Кризис-то не намечается.
И янки плетутся в хвосте. Ну да ладно, займемся другим. С нынешнего дня, когда будешь говорить с кем-то, кому следовало побывать на какой-нибудь лекции или еще где-нибудь, говори, что ты там тоже был. И доказывай это, напоминай о чем-нибудь, что имело место.
Забито, ман, а зачем?
А ты читал «Алый бедренец»? Публичной библиотеки поди-ка есть.
Да, еще раз прочитать?
Не, ни к чему. Просто ты теперь у нас тот самый неуловимый и непостижимый герой. Наш Джон Голд, наша Лиса Стопий. Ты вездесущ, всезнающ, рыскаешь по всем городам без всяких паспортов. Что бы где ни случилось, ты при всем присутствовал, и но никто тебя не видел. Он поиграл индикаторами, так словно из-под тишка хихикнул.
Ман, а это хохма. Причем не на раз и не на два, а на всю дорогу хохма.
В самый раз, всю дорогу. Как там с играми у вертухая в гнезде?
43 минуты, как перестал играть с температурой, время от времени делаю бум в воздуховодах.
Заложусь, у него уже зубы ломит. Поматься его еще с четверть часика, и я доложусь, что неисправность устранена.
Забито, ман. Ваечка звонит, просит тебе передать, что нынче убили сборище по случаю дня рождения.
Ой, я ждал слова. Майк, кончай баловство, я сматываюсь, бывай. Спешить надо. Билли — это же сын Анны. Вероятно, последний и самый лучший из тех 8, что мы ей сделали. Трое из них еще дома. Я, так же, как и мама, стараюсь не иметь в семье любимчиков, но Билли же почти ребенок. И это я учил его читать. И поди-ка он похож на меня. Заглянул главному инженеру счет предоставить. Попросил принять меня. Впустили. А он рвет и мечет. Вертухай, вишь, так на него насел.
Спокойнее, говорю. У моего сына день рождения, опаздывать не хочу. Но обязан вам кое-что показать.
Вытаскиваю из сумки конвертик. Шлепаю на стол. А в нем муха. Я ее дома поймал, прижег каленым проводом и с собой захватил. Муху нас дома терпеть не могли, но изредка они к нам залетали через открытый входной люк. Это очень кстати забралась ко мне в мастерскую.
«Гляньте сами», — говорю, — «угадайте, где нашел?»
И по случаю такого доказательства завожу лекцию насчет обращения с точной техникой и про открытые двери толкую, на дежурных капаю. Пыль, говорю, для компьютера — это катастрофа, а уж насекомые — это вы извините. И еще дежурные ваши туда-сюда шныряют, будто на вокзале. Нынче обе двери нараспашку, а этот идиот рот разъявил. Если я еще раз увижу, что какой-нибудь чмур, за которым мухи вьются, кожухи снимал, я к вам в лавочку больше не ногой, шеф. Сделал больше, чем мог по контракту, поскольку точную технику уважаю. И не могу, сложа руки, смотреть, когда с ней так обращаются. Всего хорошего.
Погодите, хотелось бы сказать вам пару теплых слов.
Извините, спешу, дальше дело ваше. Я вам не мухобойка, а наладчик по компьютерам. Ничего так человека не доводит, как невозможность ответно высказаться. По милости и с подмогой вертухая, главный до конца года будет язву лечить. Но все-таки опоздал, извиняться пришлось перед Билли. Кума Альвареса еще одна полезная идея озарила, а именно крутой шмон при выходе с комплекса. Пришлось терпеть. Причем словечко гадам не пикнуть, поскольку срочно надо было домой. А они как надыбали распечатку с 1000 хохм, так на стенку полезли, мол, что это такое? С компьютера, говорю, тестовая распечатка. Один смотрит, другой тоже нос сует. Вижу, что читать-то не умеют. Хотели отобрать, но я возник. Звоните, говорю, главному. Отцепились. А я со всем удовольствием. Давай-давай, думаю. Вас только ненавидеть будут со дня на день больше.
Беснуйтесь, тираны, глумитесь над нами, грозите свирепо. тюрьмой кандалами. Мы сильные духом, хоть телом попраны. Позор, позор, позор вам, тираны!